по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, друзья, сердечный привет и с Рождеством Христовым. 1116-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Аркчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун и наши волонтеры. Сегодня у нас открытая студия, сегодня у нас открытая виртуальная студия. Мари, добрый день или доброе утро, или как, бонжур, или как очень правильно, как приветствовать Мари Сва?
Мариса, два, можно приветствовать. Доброе утро.
Просто доброе утро. Мы скажем, что это творческий псевдоним, да? Или... Не, я уже сказал, то есть уже поздно. А почему решила стать Мариса Ва, кстати говоря? Любишь Францию, любишь все французское?
Люблю, да. Раньше особенно любила, сейчас уже поуспокоилась немножко. Вот. А Сава – это вообще наша семейная фамилия. Вот, французская.
В смысле?
Поэтому...
Семейная?
Это... В смысле, что у меня прадедушка и прабабушка были французы, и это их фамилия. А потом, когда они эмигрировали сюда, в Россию переехали, они поменяли ее на более такой русский, украинский вариант, на Савойченко. Вот. И это фамилия моей мамы. Вот. А я как псевдоним решила взять вот эту нашу старую фамилию.
Слушай, у меня похожая ситуация, но наоборот. Говорят, что когда-то нашего прадеда в 19 веке, сколько там пра нужно ставить, перевезли из Украины в Россию. Ну вот он был Шевкуненко в Украине, и он хотел сократить свою фамилию и сделать ее более русской. И для этого отбросил последнюю часть. И Шевкуненко стал Шевкун. Правда, более русская она как-то не получилась. То есть, ну, ты отбрасывай, не отбрасывай. Вот, оно никуда не девается. Мария, доброе утро еще раз и добро пожаловать
доброе
в эфире.
Утро.
Да, и Евгений Иванцов. Жень, доброе утро и добро пожаловать.
Доброе утро. Всем доброе утро.
И ты ведь, вот Мария-то у нас, насколько я понимаю, нет, и Мария тоже не в первый раз, и Евгений не в первый раз. Вы ведь оба были у нас в эфире в прошлом году, тоже в рождественское утро, правильно?
Были, да.
Да, были.
А как вообще стали волонтерами? Опять-таки, тот пример, то, что мы делали год назад, нас было много, поговорить было некогда, познакомиться с нашими волонтерами было некогда. Как вы стали волонтерами Теос Медиа? Как вообще к этому пришли? Давайте с Евгения начнем, то, что он стал волонтером давнее, чем Мария, давнее. Вот. Как это было?
Ну, сначала я слушал эти программы, передачи, помогал Анастасии Гвоздев там немножко. Там. И потом мне предложили, вот Влад вроде бы, Юртов, и Анастасия предложили вот помогать быть волонтером там.
И были сомнения по поводу того, делать это или нет?
Ну, немножко были, да. Просто не знал, что делать. Вот. И потом сделали беседу вот эти.
Сделали беседу волонтеров.
И слушатели волонтеры тоже. Две беседы как бы.
И оказалось, что все это не так сложно. А мы пока перейдем немножко к чату. Я посмотрю чатик. Наталья Павлюкевич нас приветствует. Доброе утро. Мира и радости в наши сердца. С Рождеством Христовым. Кстати, да, это очень важное приветствие. С Рождеством Христовым. Потому что Рождество так настолько коммерциализировалось, что зачастую не понимаешь, как кто-то из детей как-то сказал, говорит, Санта-Клаус родился. Вот. Но это наша проблема. Это проблема взрослых, если дети начинают... Да, так думать. Кстати говоря, вчера Илья нам написал из Калифорнии и говорит, Калифорния вас тоже слушает. Да, Илья, если вы сегодня слушаете, тоже вам большой привет. Давайте сделаем вот что. У нас есть несколько минут до нашего предзаписанного эфира «По страницам Библии», и мы можем поздравить друг друга с Рождеством. Пришлите, пожалуйста, поздравления, просто напишите «С Рождеством Христовым» или напишите буквально строчку к Рождеству, но напишите «Откуда?». Будет такой букет поздравлений из разных регионов, из разных мест. вот там уже пошли такие поздравления на самом деле, поэтому давайте эту поддержим, но тоже пишите, откуда вы. Доброго предпраздничного времени суток, дорогие, пишет нам Татьяна. Татьяна, вам тоже сердечный привет, напишите, откуда вы. Слушайте, Свет Конец нам написал. Свет Конец. Слушайте, а напишите, вот просто, просто прямо интересно, вот вы откуда? С какого вы места? Я не буду сейчас читать ваше сообщение. Хотя почему? А почему не прочитать? Он пишет, Иванцов уже родился волонтером. Merry Christmas. Ну, не знаю. Согласитесь, поспорите, Иванцов. Как это в школе, знаете, Иванцов, согласитесь, поспорите. Родился волонтером, блистал.
Не знаю.
А Свет Конец, а Свет Конец знает. Представляете, как Свет Конец знает. Ну, вот так. Маша, а ты как к этому пришла? Как стала волонтером? Пока мы ждем поздравлений из разных мест, из разных городов.
История долгая, на самом деле.
У нас есть 20 минут.
Медиа Протеус FM, я слышала из разных источников много раз, но как-то руки никогда не доходили, собственно, зайти на сайт, послушать, узнать, потому что все как-то вот не получалось. И в итоге в прошлом году, когда началась пандемия, получилось так, что мы все застряли дома на месяц, по-моему, тогда, да, первый раз. И получилось
было,
так, что нельзя было ни в церковь сходить, ни с друзьями увидеться, ничего. То есть мы все были дома, и я подумала, надо как-то себя занять чем-то полезным. Это время не просто сидеть, смотреть фильмы, нужно что-то найти.
Одна моя знакомая говорит, я, говорит, сижу, толстею, мне делать нечего.
И так тоже, да. Вот, и я решила, ну, пора, надо прям найти, потому что особенно не хватало церкви, не хватало какой-то духовной пищи в этом плане, что одному сидеть, считать Библию как-то скучно, а вот друзья не приходят.
Не приходят, вот, не приходят.
Да, и я решила,
а тут
надо...
из Кривого Рога, друзья, нас Максим поздравляет. Кривой Рог, тоже поздравление. Ага, и надо, я буду перебивать иногда. И чего надо?
Ну вот, и в общем я нашла ссылку на видео сначала ВКонтакте, в группе, потом скачала, собственно, приложение и стала слушать регулярно передачи. Сначала все по одной попробовала, в итоге остановилась на страницах Библии, вот, и стала слушать. И в какой-то из передач, из старых, причем даже вот не из тех, которые шли в прямом эфире, а то ли «Бытие» я переслушивала, то ли «Матфея», не помню. И вы там сказали о том, что необходимы волонтеры. Если вам интересно работать с комментариями, если вам интересно поработать с людьми, как-то послужить, напишите, дайте нам знать. Я подумала, дай напишу, попробую. Мне действительно интересно.
Ну, а я напомню, что старые наши программы можете слушать на сайте theos.fm, в приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте, там есть плейлисты, все сделано и рассортировано. А нас поздравляет Анна Храмова с праздником Рождества Христова из Рязани. Вот рязанское такое поздравление. Хорошо. А тут у нас есть поздравление из Москвы. Прислала его Ольга Миронова с наступающим Рождеством Христовым. Москва. Вот, ну и насколько быстро приняли вообще волонтеры-то, Мария?
Ну, приняли быстро, наверное, может быть, через неделю-две меня уже включили в общий чат, и можно было потихонечку включаться. Мне понадобилось больше времени, конечно, потому что я сначала последила за всеми, посмотрела, какие комментарии бывают, что на них отвечает. Вот, Влад Юртов очень помогал в этом плане, я ему поначалу звонила, каждый раз не знаю, что ответить. Вот, советовалась. Вот, а потом потихонечку включилась.
Яков нас приветствует из Израиля. С Рождеством Христовым поздравляет. Галина Земчихина пишет, Христос родился в сердцах наших, родился. Она пишет из Вологды. Вот, и вообще говоря, Теос Медиа – это наш совместный проект. И я очень рад, что сегодня и наши волонтеры с нами, я очень рад, что и наши слушатели подключаются и пишут. И, друзья, мы все нуждаемся в поддержке друг друга, и проект Theos Media нуждается и в вашей молитвенной поддержке, и в вашей финансовой поддержке. Вы можете зайти конкретно на сайт theos.fm по страницам Библии, и там есть такая кнопочка, замечательная кнопочка «Поддержать». И иногда мы об этом напоминаем. Не так часто, потому что, в конце концов, мы понимаем, что если напоминать об этом постоянно, ну, людям просто надоест. Но тут буквально вчера мне напомнили, что стоит вам об этом напомнить. И напомнило не начальство, а напомнили вы. Одна слушательница мне написала, как вам можно помочь, как вас можно поддержать. Да вот, вот так, theos.fm, заходите на по страницам Библии, и там прямо вот кнопочка такая, прямо называется «Поддержать». Фрида нас приветствует. Доброе благословенное утро всем. С Рождеством Христовым. Благодарю всю команду за ваш труд. Благословение каждому, присутствие Духа Святого. Слушаю из Коми Республики, Вильгорд. Я не знаю, что такое Вильгорд. Вы знаете, что такое Вильгорд? Или куда ударение ставить? Ой, ужас. Тоже не знаете, коллеги, да? Может быть, напишет нам Фрида. Лариса Лютова пишет: «Доброго Рождества всем ведущим и служителям. Пусть светлое предпраздничное настроение радует внутреннего ребенка с его искренней верой, надеждой в чудо и любовью ко всем». Мне кажется, что в нас троих, и в Жене, и в Марии, и во мне внутренние ребенки есть. Так что есть кого радовать. Коллеги, а вы любите призы?
Призы очень любим.
Вы знаете, что мы сегодня...
А вы
знаете, коллеги, что мы с вами сегодня призов не получим?
Получим сегодня Рождество, мы уже и так получили.
Да, но призы мы сегодня... Один приз мы сегодня дадим. Вильгор на О, вот, подсказывает нам, спасибо большое. Кстати, Оля подсказывает, Оля Крахчеева, наша сотрудница, Вильгор на О. Спасибо. Вот, один приз мы сегодня раздадим, потому что сегодня мы не только говорим о том, как важно поддерживать Theos Media, а мы сегодня во всех эфирах дня проводим конкурсы. И вот у нас будет один вопрос. И потом у нас будет 10 минут, чтобы вам ответить на этот вопрос. Но я думаю, что ответ придет гораздо быстрее. Я прошу не гуглить. И первый, кто ответит на вопрос, и наша сотрудница, наша коллега отслеживает, она пришлет первого ответившего по времени написания этого комментария, получит наш небольшой приз, приз от Theos Media. Коллеги дорогие, вы ведь помните, кто такой... Давайте так. Вы ведь помните, как звали того архангела, который очень активно работал в предрождественское время? Ну, вот он там приходил к Иосифу, к Марии, он объявлял о событиях предстоящих. А как звали его? Скажите.
Помним.
Не, а вы скажите, это еще не конкурс.
Гавриил, не... по-моему, нет?
Ну, конечно, это самый простой вопрос. Это еще точно не конкурс. Согласишься, Жень? Гавриил?
Да, Гавриил.
Гавриил, конечно. А вот теперь, друзья, конкурс. Гавриил, который так активно поработал в предрождественское время, являлся в Ветхом Завете. Кому из героев Ветхого Завета и зачем явился Гавриил? Об этом написано в Библии, он там прямо по имени назван, автору Священного Писания. Было важно, чтобы мы знали Гавриила по имени, еще в Ветхом Завете. Кстати, именно поэтому, когда он появляется в Новом Завете, мы, такие читающие Библию, читающие Ветхий Завет, и уж тем более иудеи, должны были сказать, да мы его знаем, мы про него слышали. А в связи с чем мы про него знаем, и в связи с чем мы про него слышали? Кому явился архангел Гавриил в Ветхом Завете? И для чего? С какой целью? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, и мы, соответственно, тогда, как только этот ответ придет... Коллеги, вы-то знаете ответ ведь, да?
У меня есть две догадки, но вот я, честно говоря, хорошо. На 100% не уверена.
Хорошо, Людмила нас приветствует, она пишет: «Приветствую всех, примите поздравления с Рождеством Христовым из Тобольска». Да, вот город Тобольск. Кто-нибудь был из вас в Тобольске, коллеги? Я не был в Тобольске.
Я никогда не был.
Вот, да, что тут у нас еще есть интересного? Свет конец нам пишет, тут убегают у меня сообщения. Вот, пока ищу сообщения, коллеги дорогие, что для вас самое интересное сейчас, ну, скажем так, что для вас изменилось в это рождественское время? Вот вы готовитесь к празднованию Рождества, дом украшаете, внутренние ощущения Рождества есть или ничего нет? Вот Рождество уже сейчас. Или вы скажете, а оно у меня пока еще не чувствуется. Оно потом почувствуется, но сейчас еще нет. Давайте с Евгения. Жень, как у тебя?
Пока еще не знаю.
Не пришло еще?
Нет.
Там Наталья из Кемерово нас приветствует. Да, хорошо, спасибо большое за Кемерово. А Маша, у тебя?
Ой, у меня Рождество, мне кажется, уже вот как снег выпал, у меня уже сразу рождественское настроение. И все. Дом украсили. У нас большая елка стоит.
В доме. Вы ставите елку? То есть у вас детей нет в доме, да? Или есть?
Нет, детей нет. Вот. Но я сама хороший и большой ребенок, поэтому...
Просто, знаешь, иногда говорят, я такое слышал, что взрослые не ставят елки, потому что, ну, вот они взрослые, они уже выросли. Маш, чего ты скажешь?
Ставят, определенно. Вот. Причем мы ставим живую елку, и дом так замечательно пахнет. Вот, а так как сегодня у нас сочельник, мы вечером собираемся на службу вечернюю, рождественскую, вот, и мама буквально с 5 утра тут печет печеньки, чтобы всем подарить в церкви, вот, и у нас сейчас вся кухня, весь дом пахнут печеньками имбирными, вот, так что дух Рождества определенно где-то рядом.
Александр Павлюкевич, ну наполовину вы ответили на вопрос. Вопрос-то был двойной. Кому и зачем? А мы не можем вам дать полприза, Александр Павлюкевич. Ну, резать приз неудобно, Александр Павлюкевич. Либо вы допишите ответ целиком, потому что вопрос был, кому и зачем в Ветхом Завете? То есть, кому и для того, чтобы, вот чтобы что? А, как только вы напишете или кто-то опишет, я не знаю, мы поговорим потом, потому что с нашими коллегами, потому что Александр у нас активно участвует, но он написал половину ответа. Вот что делать? Вопрос в двух частях. Я хочу дать человеку приз, а не могу. А вот а закон или благодать? Или как? Женя, Маш, что скажете?
Я за благодать.
Ты за благодать. Ну вот тогда будет важно, что скажет наш главный редактор, потому что, да, вот кому и зачем. Что-то у меня сегодня прямо убегают комментарики, и сегодня не тот день, когда они должны убегать. Вот, а на работе, ну, я понимаю, что ты работаешь дома, Маш, правильно я понимаю?
Ну, на данный момент, да.
То есть на работе приближение Рождества не особенно чувствуется, не особенно ощущается?
Пока нет, не особенно.
Понятно. Так, давайте посмотрим, что тут еще происходит. Ну, да, это я знаю, это я видел. Ну, пожалуйста, полный ответ. Ну, прям так, так вот не по себе, потому что, ну, хочется дать пример, дать... приз. Александр, что еще пишет? Ободрить. Может быть, еще кто-то что-то напишет. Не только... Хотя и ободрить тоже. Неужели никто из вас, коллеги, Мария, Евгений, не может уже, ну, по крайней мере, начать отвечать на этот вопрос, на вопрос конкурса?
Я еще думаю.
Хорошо.
А что Александр-то в итоге написал?
Сейчас, я все не понимаю... Ну, это знаешь, как проводишь конкурс и думаешь, сейчас вот будет именно такой ответ, которого ты ожидаешь. А иногда так преподаватели экзамены принимают. Вот преподаватель сидит и думает, вот пусть студент скажет это слово или эти слова. Ну, вот уже ближе. Да, давайте все-таки тогда выдадим. Даниилу. Даниилу явился архангел Гавриил. И Даниилу... Он явился в очень серьезной ситуации. Значит, Даниил молится. Даниил обращается к Богу с молитвой. И у него все сложно. Он в плену. И давайте прочитаем книгу пророка Даниила, 8 глава, 16 стих. «И услышал я от середины Улая голос человеческий, который взывал и сказал, Гавриил, объясни ему это видение». То есть вообще прямо слышим, как... То есть я ожидал ответа, что Гавриил будет объяснять видение. И, соответственно, он объясняет видение. И дальше, несколько позже, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро полетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению». Ну, то есть провозгласить будущее, научить разумению. Но да, действительно, Гавриил, и он явился как раз пророку Даниилу. Александр, напишите, пожалуйста, я не знаю как, может быть, волонтером или с вами свяжутся, наши волонтеры или с вами свяжутся, наши, скорее всего, наши сотрудники, скорее всего, с вами Ольга или кто-то еще свяжется для того, чтобы вы... Да, видение пишет. Вот. Для того, чтобы вы могли дать нам адрес и для того, чтобы свой приз вы могли получить. Ну, быстро как-то конкурс прошел. Я надеялся, что подольше, а вот тут все. Евгений, чего ожидаешь от следующего года, от года наступающего? И какая есть у тебя что-то такое, что ты вот хотел бы, чтобы Бог тебе открыл, чтобы Бог тебе показал?
Ну, не знаю, чтоб, наверное, может быть, не было никаких болезней, не знаю, чтоб вот эта гадость, вот это ушла, вот этот вирус, не знаю, что. Новые знакомства были, ну, друзья хорошие, не предавали, которые бы.
А вот через эту гадость Мария волонтером стала. Мария, чего ожидаешь от следующего года и о чем просишь у Господа?
Наверное, жду прибавления в семействе. Самая большая просьба к Богу на данный момент это.
А ты расшифровывать не будешь конкретику, не надо, да? Это потому что это
к Богу. Да, наверное, не буду.
Ну, хорошо. Хорошо. Сегодня читаем книгу пророка Михея, и были комментарии, и вчера были комментарии, на которые мы пока не ответили. Был, кстати, очень хороший вопрос от Александра Павлюкевича еще несколько дней назад. В следующем нашем эфире, в понедельник, на него обязательно ответим. Друзья, участвуйте в служении Теос Медиа, поддерживайте нас и молитвенно, а может быть, Господь кого-то призовет и поволонтерить, и потрудиться таким образом, так как сегодня мы об этом говорили. А давайте мы обратимся к Господу в молитве и будем читать Библию, читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, превозносим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир. День не важен, но важно, что Ты это сделал. Благослови нас и открывай сердца наши. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1116-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. Мы с вами возвращаемся к заключительной части книги пророка Михея, 2 глава. Мы с вами читали две главы, которые весьма сурово осуждают, прежде всего, Северное царство, Израиль. Да, про Иерусалим здесь тоже говорится. Однако пророк обращается прежде всего именно к Северному царству. И вот, читая о таком суровом суде, как-то совсем не ожидаешь увидеть в конце второй главы вот это красивейшее пророчество о будущем. Оно выглядит здесь как луч света, пробивающийся сквозь темные тучи. Я прочитаю книгу пророка Михея, 2 глава, 12 стих. «Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в оссоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства». Давайте здесь пока остановимся. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Когда Бог указывает на грех Иакова, он использует вот такое выражение «О, Иаков!» или просто «Иаков» в звательном падеже с обращением. Он намеревается, однако, собрать их не по причине их особого достоинства, не потому, что они такие милые и хорошие, не потому, что они совершили особо выдающиеся дела. Нет, Бог собирает их исключительно по своей милости, по своей благодати. И вот это пророчество явно относится к будущему. Оно никак не могло бы исполниться во времена Вавилонского плена. И оно также не могло исполниться по их возвращении в землю, а в наши современные времена. Потому что это, конечно же, далеко не полное возвращение евреев в свою землю. И Бог явно не собрал пока их всех. И смотрите, Бог обещает собрать остатки, или в других переводах остаток Израиля. В Израиле всегда был вот этот благочестивый остаток. И, по сути, никогда и не было ничего, кроме этого остатка. Не было такого времени, когда вот прямо все евреи, весь Израиль на 100% был благочестив. И всегда именно ради этого остатка Бог проявлял к этому народу милость. И будет день во времена великой скорби, о котором мы читаем, что весь Израиль спасется. Ну, а тогда вопрос. Что же значит «весь Израиль»? Как понимать эти слова? О ком идет речь? Я полагаю, что речь идет о том Израиле, который принадлежит к числу 144 тысяч. В книге Откровений Иоанна Богослова явно ведь говорится, что они, эти 144 тысячи иудеев, будут запечатлены по 12 тысяч из каждого колена. Имеется в виду, что они будут запечатлены печатью Святого Духа. И они как раз и смогут пройти через время великой скорби. Именно они и составляют в конечном счете остаток Израиля. Потому что сегодня израильтян на самом деле существенно, существенно больше. Их миллионы. И поэтому 144 тысячи в этом контексте – это действительно лишь остаток. Иначе его не назовешь. И Бог говорит, что соберет их, как овец в Вассоре. Вассор был одним из популярных пастбищ, потому что там была очень зеленая и сочная трава. И учитывая климат Израиля, это имеет огромное значение. Именно там пасли овец. Причем это были лучшие пастбища и лучшие овцы. И вот Бог обещает собрать израильтян, как овец в Вассоре. То есть не просто куда-то привести, но привести на лучшие пастбища, на настоящие пастбища. Я думаю, что вот эта мысль вам уже знакома, потому что да, действительно, таким образом на уровне израильского народа исполнится 22-й псалом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Мы с вами говорили о том, что пророчество имеет временное или личное измерение, и с другой стороны у него есть вневременное измерение, и это измерение обычно касается всех. Так вот, в данном случае мы говорим о пророчестве 22-го псалма. Это пророчество, которое относится непосредственно к царю Давиду, и царь Давид видел в своей жизни, как исполняется это пророчество. Но есть у него также и вневременное измерение, измерение, которое относится к большой группе людей. И вот это как раз и есть последнее время, это и есть покаяние Израиля. Так оно и будет. Именно это Бог и обещает. Давайте перечитаем еще раз конец 12 стиха 2 главы книги пророка Михея. «Совокуплю их воедино, как овец в Вассоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства». Вот эта фраза «зашумят от многолюдства» тоже очень важна. Огромное число людей вернется в землю. Кстати, когда Бог вернет еврейский народ в землю, это не значит, что все евреи, вернувшиеся в землю, будут спасены. Концепция остатка, понимание остатка, все равно есть. Однако представляете себе, сколько там будет народу? Представляете себе, как там будет шумно? Собственно говоря, в 20 веке, когда евреи возвращались в свою землю и было вот это восстановление государства Израиль, это действительно породило в мире огромный шум. Об этом говорили, это обсуждали. Шум был и там, в Израиле. Шум, кстати, и остается, если вы приедете, допустим, в Иерусалим. Там, конечно, это уже далеко не только евреи и арабы, это и огромное число туристов. Но так или иначе, Иерусалим – город очень шумный. Если вы к этому не готовы, то вы по приезде в Иерусалим будете весьма удивлены. Так вот, тем более будет шумно, когда народ израильский соберется вместе по Божьему обещанию, когда исполнится пророчество в те последние дни. Читаем 13 стих. «Перед ними пойдет стенорушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». Это будет время, когда они войдут в тысячелетнее царство. И поведет их никто иной, как сам Господь, вернувшийся на землю. Это еще не произошло. И когда произойдет, тогда об этом узнает весь мир. Это никак не будет каким-то скрытым или тайным событием. Стенорушитель – это и есть Христос. Перед ним преклонится всякое колено. Он будет царствовать, и он будет их царем, он пойдет перед ними. Они сокрушат преграды. Да, сейчас этих преград немало, и преграды не сокрушены. Более того, любая попытка сокрушить эти преграды человеческими усилиями, человеческими средствами, на самом деле приведет лишь к большой войне. Но когда придет Христос, тогда они действительно сокрушат преграды. Потому что это будет сделано Его силой, это будет сделано Его властью. Мы читаем: «Войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». Я думаю, кстати, что каким-то образом в это время будет и царь тоже. И здесь есть два объяснения. Кто-то скажет, что царь и Господь – это то же самое. То есть царь их пойдет перед ними – а во главе их Господь. Он и царь, и как царь он перед ними. Он и Господь, и как Господь он во главе. И другой вариант, другое толкование говорит о том, что появится царь, говорит о том, что воскреснет и будет царствовать царь Давид. Я не берусь здесь судить, я не берусь здесь высказываться по этому поводу. Я просто скажу, что разные проповедники и разные комментаторы объяснят это по-разному.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну вот таким образом мы с вами подошли к третьей главе. Кстати, интересная вещь. Да, ведь первые две главы очень суровые, очень темные. Это небо, покрытое тучами. Но все же в конце второй главы это короткое, но замечательное, яркое, светлое пророчество. Так действует Бог. Даже тогда, когда Он говорит об осуждении, даже тогда, когда Он провозглашает суд, все равно продолжает звучать Его милость. Милость превозносится над судом. И это стало возможным через смерть и воскресение Иисуса Христа. Бог не мог просто взять и превознести милость над судом, потому что Он так захотел. Мы говорили о том, что Бог ведь праведен, справедлив. Соответственно, Бог и делает то, что справедливо. И именно по Божьей праведности за грех должно быть наказание. И по своей любви Бог сделал так, что наказание это взял на себя Сын Божий, Иисус Христос, полностью Бог и полностью человек. И таким образом мы имеем спасение. Получается, что есть и Божий суд, и возможность для Божьей милости. Вот так, после мрачных глав, мы видим великое светлое пророчество. Ну а переходя к третьей главе, мы увидим снова осуждение. Причем осуждение на совершенно конкретных людей в конкретной ситуации. В первых 4 стихах этой главы мы читаем о грехе князей. И тема этой главы – осуждение лидеров Израиля за их грехи. Так что в первую очередь здесь говорится о грехе руководства или руководителей. Дальше в стихах с 5 по 8 говорится о грехе пророков, духовных лидеров. То есть сначала это были политические лидеры или экономические лидеры, князья или главы. Дальше духовные лидеры – это пророки или в данном случае, конечно, лжепророки. И, наконец, стихи с 9 по 12. И здесь мы видим грехи всех лидеров Иерусалима, то есть и князей, и пророков, и также священников. И мы видим несправедливость правителей, здесь же в стихах с 9 по 12. Но давайте все по порядку, и давайте начнем разговор о первой группе, и начнем мы его с первых 4 стихов. Я уже обращал ваше внимание на то, как Михей повторяет вот этот призыв «слушайте». Во 2 главе 2 стихе этот призыв относился ко всем людям. Ну а здесь, в 3 главе 1 стихе, к главам Иакова. Да, кстати, первые 8 стихов говорят именно о преступлениях Иакова, а стихи с 9 по 12, где и о лидерах, и о священниках сразу, это про Иудею, Южное Царство. Ну а пока давайте прочитаем первый стих 3 главы. «И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду?» Обращение к Северному Царству, к его лидерам, к его главам, к правителям страны. И конкретно сначала к князьям, политическим правителям. Затем будет обращение к священникам, правителям духовным, или точнее религиозным. И дальше он объединяет две эти группы вместе. И он говорит, что они должны были бы знать, то есть не вам ли должно знать правду или праведность? Что же он имеет в виду? Да то, что эти люди поставлены в такое положение, что они имеют право судить. Они должны бы знать. Они, например, судят народ, судят других. И тех, кого уличали в преступлении, приводили именно к правителям, к судьям. Так что уж кто-кто, а судьи-то должны были знать и понимать, что такое справедливость. Они должны понимать, что такое суд? Во-первых, потому что им было Божие Слово, им было Божие Откровение. Во-вторых, потому что к этому пониманию их обязывала должность. Они правители, они судьи. И вот эту же мысль мы находим также в послании к римлянам, 2 глава, 1 стих. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». И вот что это значит. Если ты поставлен судить других, то люди будут знать тебя как сурового критика и судью. И, в свою очередь, они будут также судить и тебя. Ну, то есть, да, ты можешь критиковать ближнего, но и тебя тогда будут разбирать буквально по косточкам. Вы помните, как Нафан рассказал Давиду вот о том человеке, который забрал последнюю овечку у бедняка, при том, что у него и своих овец было немало. И вы помните, как отреагировал царь Давид на эту несправедливость? Давид буквально вскочил во гневе. Да, Давид был человеком сурового нрава, человеком вспыльчивым. И Давид легко увидел несправедливость, как ему казалось, в другом человеке. Но ведь штука в том, что это было про него самого. И пророк Нафан так ему и сказал: «Ты тот человек». И Давид принял Божий суд и исповедался в своей вине пред Богом. Вот именно поэтому Бог через пророка Михея говорит властителям Израиля: «Вы сами совершали суд, но при этом вы ведь делали то же самое, совершали те же преступления». И я думаю, что именно в этом состоит основная трудность в работе судьи. Потому что всякий раз, когда судья выносит приговор другому человеку, кто-то ведь будет, по крайней мере, заочно выносить приговор и самому этому судье. Кто-то будет внимательно, чуть ли не под микроскопом, изучать всю жизнь вот этого судьи. И, между прочим, то же самое относится и к политическим деятелям. И то же самое, даже в еще большей степени, относится к христианским служителям и конкретно к пасторам. И еще, если служителя или пастора мучит совесть за собственные нераскаянные грехи, то такому служителю будет очень трудно обличать других. Потому что он ведь будет понимать, что у него ровно такие же грехи. И вот это как раз и есть одна из причин, по которым так важно, чтобы и в христианском служении, и в светском правосудии были люди порядочные, люди с целостным, посвященным Богу характером. Потому что иначе ведь невозможно не только обличать, но даже и просто направлять других. Ну, как ты кого-то направишь или научишь, если сам не живешь соответственно? И здесь я должен повторить. Дело не в форме государственного устройства. Если есть хороший царь, то это замечательно. Важна не форма государственного устройства, а качество лидеров, которые есть у того или иного народа. Именно их характер определит, как они будут судить. Я думаю, что вот этот взгляд помогает оценить состояние и нашей страны тоже. Мы часто говорим про коррупцию. Но ведь коррупция – это лишь последствия. Ну, а главное, определяющее качество – это как раз состояние характера. И если у тебя скелеты в шкафу, то они ведь тоже иногда захотят выйти погулять. И притом в самое неподходящее время. И вот именно об этом говорит Бог. Давайте прочитаем еще раз конец первого стиха. «Не вам ли должно знать правду или знать праведность?» То есть, вы ведь все это знаете, вы все это видели. Для вас это не новая информация. К вам приходят виновные люди, а вы ведь и сами виновны. Мне сейчас на память приходит один мой знакомый, замечательный христианский поэт. Я помню, как-то просил его проповедовать на одну конкретную тему. Он говорит: «Знаешь, вот на эту тему я сейчас совершенно не чувствую себя вправе проповедовать». И вот теперь представьте себе судью, который, например, виновен в коррупции, который, например, и сам берет взятки, он и сам участвует в какой-то коррупционной схеме. Так вот, как он сможет судить других коррупционеров? Либо он будет смягчать приговор, либо, напротив, его приговор окажется слишком суровым. Просто потому, что он, неправедный судья, захочет отыграться на другом человеке. Ну или представьте себе судью, который за день до судебного процесса, как он говорит, выпил лишнего. Ну а теперь ему надо выносить приговор человеку, совершившему ДТП в состоянии алкогольного опьянения. И опять-таки, возможны два результата. Либо приговор будет слишком мягким, либо слишком суровым. Либо судья проявит к нему то, что иногда называется милостью, просто потому что он подумает: «А вдруг я когда-то буду на этой скамье подсудимых? Я же хочу, чтобы эта милость вернулась и ко мне тоже». Но это ложная милость, она не настоящая. Либо, с другой стороны, этот приговор может оказаться слишком суровым, потому что судья решит отыграться, он скажет: «Ну вот, такой негодяй, да, мне нужно двоих, в принципе, наказать, его и себя, но себя-то я наказывать не буду, поэтому его накажу вдвойне». И вот чего точно здесь не будет, так это справедливости. А Бог как раз ведь и хочет, чтобы была справедливость.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, лидеры Израиля ненавидели добро и любили зло. А значит, они не имели права быть лидерами. Скажу больше. Вот представьте себе, например, законодателей, которые не верны своим женам. И теперь вопрос. Неужели эти люди имеют моральное право писать законы, касающиеся брака и семьи? Думаю, что не имеют. Развал нравственности в любом случае начинается с руководства, точно так же, как рыба тухнет с головы. И Бог вменяет вину именно лидерам, руководителям Израиля. Таким образом, Бог продолжает развивать в книге пророка Михея Божий взгляд на государственное управление. Давайте начнем читать второй стих. «А вы ненавидите доброе и любите злое». И дальше пророк использует чрезвычайно живую иллюстрацию. Давайте ее тоже прочитаем. «Сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа моего, и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел». Лидеры Израиля, адресаты послания пророка Михея, подобны каннибалам. Михей говорит: «Садясь на судейское место, вы, по сути, поедаете людей». Да, он говорит именно о каннибалах, которые ненавидят добро, любят зло, сдирают кожу и отделяют мясо людей от костей. Это жуткая картина. И обратите внимание, что в своем суде они совершенно бесчувственны. У них нет никаких высоких принципов, никакого характера. И знаете что? Безбожный человек – это последний, кого я хочу видеть судьей над собою в любом вопросе. И, честно говоря, я благодарен Богу за то, что не должен стоять и перед вашим судом, даже если вы христианин. И вам стоит благодарить Бога, что вам не придется стоять передо мною как судьей. Я думаю, что Иисус Христос разберется во мне и в вас гораздо лучше, чем любой человек. И я предаю себя Его справедливости. Не перед вашим судом я стою, и вы не перед моим. И как же замечательно это осознавать. Прочитаем 4 стих. «И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют». Бог говорит об этих лидерах. Им дела нет до других людей. У них нет сочувствия, нет любви. Но теперь и у них тоже проблема, потому что против них выступает тот, кто бесконечно выше любого из нас. Бог говорит: «Теперь они будут взывать ко мне». И вот интересно, когда приходят реальные проблемы, все мы взываем к Богу. Забавно, правда? Человек всю жизнь закрывал дверь своего сердца перед Богом, а когда припрет, этот человек начинает восклицать: «Господи, помоги!» Непоследовательность, да? Вот я не знаю, услышит такого человека Бог или нет. Потому что, обращаясь к этим людям, которые им пренебрегали и при этом судили других людей, Бог говорит им, что Он их больше не услышит. Каким бы ни было их образование, сколько бы у них ни было денег и влияния, Бог их просто не услышит. Вот потому нам сегодня так нужны люди, у которых сердце преданное Богу. Люди, которые знают Бога. Потому что, когда придут проблемы, Бог ведь может и не услышать. Он даже может сокрыть от них свое лицо после того, как они вели себя по отношению к другим людям. И вот еще что. Кажется, что сегодня Бог предпочитает не вмешиваться в ту жуткую ситуацию, которая развивается в мире. Мы живем во времена молчания Бога. Однако Его благодать продолжает обильно изливаться. Он многомилостив. Он богат благодатью к тем, кто склоняется перед Ним и принимает Иисуса Христа, Сына Божьего, своим Спасителем. Мы с вами продолжим этот разговор и продолжим развивать эту мысль уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.